Я сегодня читаю вам лекцию. Не могу ее пока как-то назвать. Я думаю, что название придет в процессе. Наверное, прежде всего, я хотела бы вам предложить немножко здесь оглядеться. Я бы даже сказала посмотреть на других людей так, как будто вы видите их в первый раз. Потому что в каком-то смысле это правда. Я бы даже сказала, что это всегда правда. К чему я веду? Я хочу сказать, что вопрос, который возникает, почему мы все здесь? Для чего мы здесь все собрались? И что нас сюда приводит, в это пространство интенсива. И на этот вопрос, наверное, можно ответить как-то формально. Ну, по крайней мере, сказать, что интенсив – это обучающая среда, это обязательный элемент обучающей программы, всем нужно его пройти и так далее. Да? И тем самым у нас есть такой прагматичный подход, как мы к этому относимся, мы ставим галочку и понимаем, что, интенсив не был пройден, сейчас мы его пройдем, значит, мы можем сделать следующий шаг там, в своей карьере и так далее, и так далее. Но, вы знаете, вот как терапевт я этому не верю. То есть, терапевт, и я не верю, когда человек говорит, что он что-то делает формально. Потому что мне кажется, что психотерапия – это слишком сложное занятие, чтобы тратить на это столько сил, ресурсов, средств, но и столько своей жизни тратить на то, чтобы просто сделать что-то ради галочки. Вот то, во что я верю как терапевт, что нас сюда правда что-то привело. Всех и клиентов, и терапевтов, и супервизоров, и тренеров тоже, потому что мы тоже в этом процессе находимся, и это нас тоже касается. Что есть некий импульс, возможно, который мы пока не очень осознаем, но который нас приводит в движение, который побуждает нас организовать нашу жизнь, выделить время, найти средства, что-то преодолеть и даже не хотеть этого, а потом все-таки сделать это, или надеяться, или еще что-то. Другое дело, что этот импульс, он, я думаю, не виден. Вот. И в этом и парадокс, что есть что-то, что толкает нас, какой-то толчок энергии, что-то, что приводит в движение, да, все, мотор. Но с другой стороны, это не очевидно снаружи. Это невидимо самому человеку, не так очевидно. Но любой человек может потом сказать, а там что-то не случилось, что-то в чем-то я не удовлетворен, что-то не произошло. То есть изначально он как будто даже ничего не хотел, пришел, например. А в итоге остался в чем-то неудовлетворенном. То есть о чем это говорит? О том, что все-таки что-то было сразу. Вот. И этот импульс, он также может быть неочевиден для тех, кто снаружи, кто для других людей рядом. Потому что то, что более может быть очевидно для нас, для тех, кто рядом, это какие-то привычные формы. Но привычные формы – это, например, содержание, рассказ. То есть, или какие-то вещи, да, на которые мы привыкли обращать внимание в своей жизни. Вот. И я хочу сказать, что эти привычные формы, они, в общем-то, у всех у нас есть. Ну, например, если я клиент, у меня есть опыт терапии, или я читала статьи, или еще что-то, я понимаю, что я как клиент прихожу, например, могу поведать историю своей жизни, какую-то драму. Может быть, я уже это рассказывала. И это что-то, что мне понятно и знакомо. Начать с этого. Рассказать детали и так далее. Вот. Или, например, другая форма может быть, да, это дистанцироваться. То есть, опять же, если я знаю, что я боюсь чего-то, я в тревоге, испугана, то, например, я понимаю, что мне надо спрятаться, и мне станет легче. Я прячусь, мне становится легче, и мне это помогает. И тогда я снова это повторю здесь, потому что это наверняка работает. Но я не собираюсь здесь вам приводить в пример все формы, потому что их такое бесчетное количество, вы их знаете лучше, и у каждого они свои. Я просто хочу сказать, что не только у клиентов есть свои формы, у терапевтов тоже есть свои формы, потому что мы все из каких-то программ обучающих, нас учили, нам говорили, надо сделать вот так, вот так. Вот когда вот это происходит, надо сделать вот так, и вот так, и вот так. И вы знаете, что есть такие привычные вопросы, которые, может быть, даже набили оскомину. Например, вопросы, что ты чувствуешь. В любой момент, когда ты не знаешь, что сделать, нужно вытащить этот вопрос, его спросить. И в каком-то смысле это тоже такая привычная форма, которая работает, или кажется, что она работает, по крайней мере, есть такая идея. Вот. И у каждого терапевта есть какие-то свои такие рабочие идеи, которые почерпнуты из книг, из обучающих программ. Вот. И, в общем-то, тем самым получается, что терапевт тоже что-то вытаскивает. Конечно, он это делает, исходя из того, какой объем у него подготовки, да, то есть что-то я могу узнать сейчас, что я потом узнаю, ну что-то, что мне на данный момент доступно, я это и могу актуализировать. Такие же формы, пожалуйста, они, конечно, есть и у супервизоров, и у тренеров они есть. То есть, ну, потому что у нас у всех есть прошлая жизнь, прошлое относительно этого момента имеется в виду, да, мы что-то делали, что-то было успешно, что-то помогало, и мы это как-то авторизируем. Так вот, предложить эти формы как готовые формы, я бы сказала, формы прежнего творческого приспособления. Это что-то, что, в общем-то, характерно для начала контактирования. Можно сказать, что приконтакт, поскольку это очень тревожное место, и место, в которое еще только предстоит, в котором только предстоит еще обнаружить себя, заметить и так далее, побуждает нас в первую очередь развернуть некие проекты, некоторые привычные моменты. И тем самым вот мы через это и встречаемся, да, например. Получается, что мы не просто, это мой личный процесс, я это делаю, но я это делаю в присутствии другого, который делает то же, ну, в некотором смысле то же самое в присутствии меня. Получается, что мы, находясь в этой тревоге, влияя друг на друга, мы поддерживаем друг друга в том, чтобы появиться, ну, я бы даже сказала, в чем-то более, может быть, привычном. Вот. И здесь мне хочется, наверное, вам немножечко сказать по поводу ситуации, терапевтической ситуации в том числе. У нас в прошлом году были лекции, я тоже лекцию читала, одну из лекций была посвящена ситуации, а возможно, это даже был на первом интенсиве, сейчас я не вспомню. Но мне хотелось бы сейчас немножко добавить, потому что слово «ситуация», оно очень интересное, очень, мне кажется, объемное, и изначально это латинский корень «ситус». Но вот у нас есть словарь Дворецкого, это русско-латинский словарь. Я позволю себе вам зачитать, как переводится слово «ситус» на русский язык. Приготовьтесь, это объемно. Итак, «ситус» – построенный, возведенный, находящийся, живущий, обитающий, помещающийся, покоящийся, расположенный, основывающийся, зависящий, а также положение, расположение, постройка, длительное лежание, неподвижность, бездеятельность, увядание, отрехление. Представьте себе. Вот это все ситус. То есть, если мы вот так вот посмотрим на это слово, получается, вот вся жизнь – это как бы ситус. здесь появление, здесь постройка, здесь какое-то продолжение, да, нахождение, здесь же и завершение какое-то, увядание и разрушение. То есть это наводит нас на мысль о последовательности контактирования, о том, как форма вообще возникает, как она возникает из чего-то, что надо построить, и как эта форма, может быть, отживает свою, дряхлеет, и начинает искать новую форму, чтобы заново как бы очутиться в ситуации. Вот. То есть, действительно, вот такое приглашение есть здесь. И на интенсиве есть такое приглашение очутиться в ситуации, позволить себе что-то начать замечать, что-то начать строить. Вот что еще я хотела бы сказать по поводу вот этих вот привычных форм. Ну, во-первых, я не хочу их обесценить, чтобы вы понимали, и никак не хочу, чтобы здесь звучал намек на стыд или стыжение, потому что мы делаем то, что мы можем. И это, наверное, что-то лучшее из того, что есть. Из всех наших возможностей мы актуализируем в данный момент все-таки лучшее, и это неплохо. Другое дело, что мы можем это чуть больше замечать, как разворачивается вот это вот привычное. Вместе с этим, конечно, если бы этого было достаточно, мы бы были удовлетворены. Но вот получается, что по мере того, как, опять же, мы актуализируем это привычное, удовлетворенности все-таки не возникает, да? И если мы вглядимся в нашу, скажем так, логику такого присутствия, мы зачастую обнаружим, что мы именно попали в пространство логики. Пространство, я бы даже сказала, линейной логики. Мы вчера как раз об этом говорили, вот на тренерском сборе тоже, потому что это очень важный такой момент, и он очень тонкий. Какая логика у терапевта, какая логика у ситуации? Есть ли у ситуации своя логика? Предположим, я вижу, я терапевт, я вижу, что у клиента происходит какое-то, сейчас на моих глазах разворачивается какое-то переживание, меня затрагивает, она его затрагивает, и мне хочется его успокоить, мне хочется ему как-то помочь, я что-то такое делаю, слезы высыхают, тревога снижается, и человек успокаивается с одной стороны, но с другой стороны тот импульс, который привел человека, который, скажем так, становится постепенно слезами, переживаниями или чем-то еще, он открыт или нет? Вот здесь нужно задаться этим вопросом. Открыт ли этот импульс? Потому что можно почувствовать это как будто начало чего-то, и в какой-то момент раз, и мы что-то закрыли. Условно говоря, мы нашли решение. Можно еще в другом сказать. Мы решили проблему. У нас больше нет проблемы. У нас больше нет переживаний. Является ли это открытием двери? Или это является закрытием двери? Вот. Мне кажется, здесь вы можете над этим рассуждать. Поскольку получается, что мы исходим из идеи, что мы делаем... Вот есть А, из А вытекает Б, из Б вытекает С, и вот такая причинная логика. И опять же, такая причинная логика для нашей жизни очень полезна. Нам же нужна, нам нужно это уметь, мы с детства этому учимся. И сначала встали, там, зубы почистили, что-то сделали, там, рюкзак собрали, в школу пошли, то есть не наоборот никак. Да? То есть у всего есть какая-то определенная... выученная, я бы сказала, выученная последовательность. И когда мы приходим в терапию, мы приходим вот тоже с этой формой, что есть вот такая какая-то понятная последовательность, мы должны ее просто найти, выучить, как это сделать в терапевтической ситуации, и все будет хорошо. И вот здесь-то и кроется парадокс, что когда мы вот эту логику строим, мы ее строим на основе только лишь того, что мы видим. Только лишь на основе того, что попадает в поле нашего зрения, что нам привычно. А огромное количество элементов ситуации не попадает никуда. Иными словами, мы остаемся очень узкими. Мы исходим из какого-то минимума элементов, которые нам доступны и как раз которые мы можем выстроить в определенный ряд. Еще один момент. Логика предполагает, что ситуация такая же. Вчера она была такая же, сегодня она такая же, и завтра она будет такая же. Моя мама всегда меня не любила. Вчера не любила, сегодня не любила, но завтра она тоже не будет меня любить. Какая-то другая женщина или мужчина будут всегда напоминать мне и вчера, и сегодня, и завтра. Вот. То есть, если мы вглядываемся в такую причинность, мы видим вот такие какие-то вещи. Они нас на самом деле останавливают. Какая же у нас есть альтернатива? Есть ли у нас вообще какая-то альтернатива? И где происходит терапия? Терапия все-таки происходит тогда, когда мы ситуацию открываем. Вот. Что значит открыть ситуацию? Это значит позволить себе заметить, что в ситуации есть не только то, что я логически вижу и понимаю, но есть огромное количество всего, что, возможно, я пока не вижу. Начинаю чувствовать, но не понимаю, что это такое. Ощущаю, но не могу придать смысл своим ощущениям. А может быть что-то, что есть, но я пока не вижу, потому что я не умею пока этого видеть. То есть, оказывается, если мы признаем, что в ситуации огромное количество элементов, то тогда у нас возникнет вопрос, а какой из элементов сейчас самый важный? Вот здесь нам как раз помогает теория поля. Потому что в рамках теории поля мы исходим из того, что мы не знаем, какой из элементов сейчас важный. Более того, мы исходим из того, что элементы, которые есть сейчас и которые вот через 5 минут, это совершенно разные элементы. Может появиться такой элемент, и он вступит в игру, которого до этого не было. Вы сидели спокойно, но в какой-то момент вы почувствовали комок в горле, а его ведь не было. Откуда он взялся? И вы продолжаете что-то слушать, но сейчас вы заняты этим комком в горле. Или вы чувствуете, я не знаю, вы чувствуете, что вы слышите, что, допустим, люди, которые находятся рядом, они слишком громко разговаривают. А до этого они тоже не разговаривали, и это вас как-то не занимало. Ну, то есть, мы не знаем, мы не можем даже предсказать, какие конкретные элементы появятся через какое-то конкретное время. Все, что мы можем сделать, это только лишь быть открытыми тому, чтобы стать чувствительными, видеть, слышать, открыться и все время задаваться вопросом, что из этого самое важное. Как это определить, потому что определяете вы, но определяет и ваш клиент, и определяет и ваш супервизор. Для клиента всегда, конечно, на первом плане его страдания, это понятно. Его история, его чувства, что-то, что его захватывает. И в меньшей степени сам терапевт, в меньшей степени что-то еще. И, возможно, тогда клиенту непонятны какие-то процессные вопросы, потому что он захвачен собой. Но для терапевта фигурой терапевта является сам клиент. Не то, что клиент рассказывает только лишь о том, как он рассказывает, в какой момент он рассказывает, и что в процессе этого рассказа происходит с самим клиентом, с терапевтом, и, пожалуй, самое главное, что происходит между ними. Как этот рассказ, может быть, не рассказ, а молчание, наоборот, потому что это альтернатива, это другой полюс, пауза или молчание, как это молчание что-то запускает, что в нем возникает. Вот. И терапевт, он будет обращать внимание на то, как выстроено молчание, как выстроено его присутствие в молчании. Точно так же для супервизора фигурой будет фон терапевта. Но не просто фон терапевта, а понятно, что в этом фоне будет еще один человек, это клиент. Таким образом, мы можем, если мы позволим себе оказаться в этом, мы окажемся в пространстве совершенно незнакомым, совершенно новым, меняющимся от минуты к минуте и непредсказуемым. То есть это будет пространство движения, это будет пространство изменения, это будет пространство очень подвижное, где нет простой линейной логики. Простой линейной логики: из прошлого получается настоящее, из настоящего получается будущее. Там, где логика не линейна, все подвижно. Ваше прошлое может меняться. И ваше будущее непредсказуемо, оно тоже может меняться. И ваше настоящее может меняться. Что-то происходит с вами сейчас, и меняется ваш взгляд на прошлое. В прошлом те элементы, которые у вас были, они по-новому получат какое-то значение, смысл. И из этого вы построите новый проект, новое будущее. В каждый момент времени вы построите новый проект будущего, исходя из того, как вы воспринимаете эти элементы прошлого, и а все это будет происходить в настоящем. Понимаете? То есть терапевтическая ситуация – это абсолютно творческий процесс, где непрерывно случается игра, винникотовская игра, я вчера об этом говорила. Игра как свободное движение элементов, которые есть в этой ситуации. И по мере того, как мы открываем все новые и новые элементы в этой ситуации, наша игра становится более разнообразна, нелогична, хаотична в каком-то смысле. Но она захватывает, и, возможно, вы можете это замечать через то чувство удивления, которое у вас будет. И я думаю, что вот это переживание, чувство удивления, оно очень важное, потому что очень важно его сохранять, особенно терапевтам, особенно супервизорам и особенно тренерам. А клиент – это человек, который откроет ценность удивления. Когда нет удивления, все предсказуемо. Меня ранят, я ранюсь, я проваливаюсь. Что тут удивительного? Я знаю, что такая логика, я знаю, что это будет. Я приду в новую ситуацию, меня ранят, я ранюсь, я провалюсь, у меня будет эффект. Это и есть причинная логика. Удивление, оно придаст нам драйва. Оно... Тогда я поставлю вопрос, скажу, меня ранят. Интересно, как это так? Как это случилось, что меня ранят? Как это случилось, что я ранюсь? Как я ранюсь? Да? И я проваливаюсь. Интересно, как это происходит, что я проваливаюсь? У клиента изначально нет такого удивления. Потому что если бы у него было удивление, скорее всего, он уже мог бы начать искать что-то альтернативное, что-то, что его поведет дальше. И я думаю, что это то, что мы постепенно открываем, мы научаемся этому все вместе. Так вот, удивление это как раз то, что позволит терапевту заметить разного рода несоответствия. Опять же, причинная логика, в ней всегда есть соответствие. Соответствие скучно. Соответствие пресно. Я могу вам даже сказать, здесь Винникот. Он сказал, соответствие приносит индивиду ощущение пустоты, и оно связано с идеями абсолютной бессмысленности и тщеты жизни. Представляете? Ну, это правда ведь так? Вы упорядочили что-то, и все. Что дальше с этим? А вот Рабин говорит, соответствие в несоответствии. несоответствие в соответствии. Жан-Мари Рабю. И тогда мы подбрасываем все это, и мы этим жонглируем. Мы ищем. И здесь очень много удивления. Согласны? И вот, наверное, мне хотелось бы тогда еще добавить, что когда мы позволяем себе в это поместиться, мы открываем, я бы сказала, эстетическое измерение терапевтической ситуации. Эстетическое измерение терапевтической ситуации, мы говорим об эстетике как о чувственном познании. То есть о познании через ощущение, через такое ощущающее восприятие. Когда мы действительно пытаемся заметить какие-то тонкие элементы, как я ощущаю себя в этот момент. И это не просто лишь, хотя это тоже много, заметить, например, опору под собой, и заметить, насколько твердый пол, и заметить, как я, например, облокачиваюсь на это кресло. Но это еще заметить, например, какой объем моего дыхания. Узкое мое дыхание или широкое. И, например, если у меня тенденция сворачиваться в этом кресле, или я хочу занять весь свой, почувствовать весь свой рост, почувствовать всю свою высоту и почувствовать, что я вытягиваюсь. Это возможность заметить, где акцент в моем теле. Я стремлюсь вверх, или в моем теле много тяжести, и я как бы падаю вниз, и где больше этой тяжести. И также заметить, как из этого состояния я воспринимаю пространство вокруг меня. Чувствую ли я, что это пространство широкое? Могу ли я периферическим взглядом оглядеть все пространство, не хватаясь ни за что конкретное? Или я сразу фокусируюсь на ком-то и сразу начинаю разговор, когда я прихожу в терапевтическую ситуацию. Что я вижу? Я вижу только кресло и клиента передо мной, и терапевт передо мной. Или я вижу это, но одновременно я могу заметить ширину этого пространства, высоту этого пространства, какое-то расположение здесь. Могу ли я заметить, что я сижу около двери и как бы закрываю выход из этой комнаты, например? Или что я сижу и зажат в углу, или что-то еще. То есть эстетическое измерение позволит нам как бы смотреть на это пространство как в первый раз. То, что я вам вначале сказала. Вооружитесь таким взглядом. Он вам поможет. Попробуйте в течение сессии или в какие-то моменты, чтобы сделать это, я вам могу предложить закрыть глаза на секундочку. И вы всегда можете сделать это во время сеанса в том числе. Потому что нет нужды быть все время, знаете, в таком состоянии включенности, такой тотальной. Но вы можете позволить себе на минуточку вернуться к ощущению себя. Если вы хотите, вы можете закрыть глаза. Но когда вы их откроете, попробуйте посмотреть на ситуацию, как в первый раз. Свежим взглядом. Посмотреть на вашего клиента, а может быть на вашего терапевта. И тогда вы увидите что-то, что вы до этого не видели. Возможно. И тогда как раз у вас может появиться вот этот вкус удивления. И тогда у вас появятся новые вопросы. Тогда у вас появятся новые открытые двери. Потому что терапия – это когда мы открываем двери. И мы не ищем решения. но мы ставим вопросы, открываем эти двери. Еще, наверное, мне хотелось бы тоже сказать, еще про одно измерение, это экзистенциальное измерение, потому что когда мы вот так ориентируемся, в этом всегда присутствует наше признание того, что другой человек – это другой. И я не могу сделать его своим. В такой причинной логике, когда я быстро что-то делаю и решаю проблему, всегда есть такая базовая идея, что этот человек мне понятен. Он стал мне понятен, что я знаю, как с ним что-то сделать. Но на самом деле любой другой человек – это другой человек. Понятность в некотором смысле – это идея, это иллюзия. И этот человек всегда и навсегда останется в чем-то непонятном. И вот этот свежий взгляд, эстетический взгляд, он поможет вам признать и вернуться к этой точке вот этого различия, из которой вы можете что-то строить. И я думаю, что в каком-то смысле то, что я говорю, это еще и нормализация разных чувств. Потому что, конечно, когда мы так удивляемся, когда мы это замечаем, здесь вся палитра переживаний. Стыд и его оттенки, неловкость, страх, ужас, гнев, ярость, все что угодно. Но это и есть то, что мы здесь с вами следуем. Когда мы это откроем, мы сможем с этим быть, мы сможем это исследовать. Вот. И я хотела вам еще зачитать цитаты, которые, я надеюсь, тоже вам помогут. Я нашла трех авторов, которые говорят примерно о том, о чем говорю я, в духе нашей лекции. Это Винникотт, Шиллер и Пёрлс. Такой набор. Винникотт. Терапевт, который слишком много знает, может с легкостью украсть креативность пациента. Правда? То есть, снова, да, отступить от того, что я все знаю, вернуться к этому свежему взгляду, заметить, как многого я не знаю здесь, и как много требует прояснений, и как много соответствия и несоответствия, наоборот. И позволит нам вместе это прояснять, открыть эту креативность нашего пациента. Шиллер говорит: в творческом состоянии рассудок отказывается от оценки, идеи возникают беспорядочно. Правда, здорово. Это как бы лекарство от оценки. Творчество – лекарство от оценки. Это лекарство от стыда в каком-то смысле. То есть, когда мы в творческой позиции, мы уже не занимаемся тем, что мы оцениваем. Эту картину мы отправим на выставку, эту картину мы не отправим на выставку. Мы просто создаем эти картины. Это критическая ситуация. И вот здесь тоже цитата Шиллера, но я немножко сократила, и получилось, что это немножко уже мой текст, но из его цитаты. Те, кто жалуется, что творчество малопродуктивно, слишком рано отстраняются от возникающих мыслей и слишком строго их отбирают. И мне кажется, это тоже про нас. Про то, как, например, терапевт может очень строго себя судить, как он очень сразу набрасывается на какие-то свои идеи и не позволяет себе какого-то творческого шага. или супервизор, или любой из нас, тренер и так далее. И также цитаты Торуза. Торус говорит: терапевт работает не бессознательно, но не всецело опираясь на сознательное мышление. Его состояние – нечто среднее между активным и пассивным. Вы помните, что активное и пассивное – это у нас как раз все. Для тех, кто это помнит. Вот. То есть, и вот мне кажется, в этом игра. Есть наш сознательный взгляд, есть это видимое, очевидное, которое мы видим, но есть толща этого опыта, в которой так много элементов, которые нам пока не открыты, и которые нам нужно открывать, и мы можем открывать, запасясь удивлением, придя в эту ситуацию, и открываясь разным переживаниям, разным чувствам, и тогда мы этим жонглируем, играем, но это не просто я жонглирую сама с собой, я откидываю эти элементы вам, и от вас будут какие-то новые элементы, которые пробудят какие-то элементы во мне, тем самым это наш общий процесс, в котором мы никто иной, как художники, такие креаторы или танцовщики, или не знаю, как это сейчас сказать. Вот. И я хочу здесь, ну, такая ода, да, ода творчества в терапевтической ситуации, при том, что, обратите внимание, я не говорю о том, что творчество – это обязательно лепить, рисовать или еще что-то. Творчество – это создавать, творчество – это открывать, творчество – это не знать. Вот. И это на самом деле исследовательский процесс. И вот я хочу просто вам сказать, что мы здесь все в этом процессе. И, наверное, именно это нас всех уравнивает. Потому что в творческом процессе нет иерархии. Иерархия есть там, где логика. А в творческом процессе мы друг для друга и создаем друг друга. И поэтому в творческом процессе мы тренеры, такие же художники, такие же создатели, как и вы. И терапевт, и супервизор – они такие же создатели, как и клиент. Да? То есть это позволяет нам отложить в сторону какую-то четкую дихотомию власти, убрать ее, чтобы она не мешала, а просто в этом быть. Вот, пожалуй, наверное, здесь я бы закончила.